Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Наша афиша.
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Бах Челноков.
Марин, ну я знаю, ты не очень любишь вот предмет, этот предмет интерьера.
Почему же? У меня есть
да?
один. Да?
Да. На полу?
Пока да.
Я вот, у меня по какой-то причине зародил... У меня есть в спальне стена. Она такая небольшая. Я хотел карту туда повесить специально, такую деревянную. Но сейчас я хочу повесить туда именно ковер.
Не сдерживай себя, будь в тренде.
Ты думаешь?
Конечно.
А
повесь
тренд.
Ковер с оленями.
С оленями?
Да, их можно купить.
Гениально,
да.
Слушай.
Они будут, конечно, не новыми.
Ну и
эти
хорошо.
Олени. Да.
И ладно.
Но вернешься в детство. Или в юность, смотря
это
что
правда.
У тебя было в этот
у
период.
У меня не было ковра с оленями, у меня были какие-то другие ковры, но неважно. Друзья, к чему мы все это говорим? Дело в том, что сейчас Всероссийский музей декоративного искусства впервые проводит выставку «Ковер историй. Сюжет советского коврового искусства» с 9 августа по 13 октября. И у нас в гостях рассказать об этой уникальной выставке директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова. Елена Викторовна, добрый день. Да. Расскажите, вообще, кому пришла в голову, это что мы, вот сейчас ковры, а пройдет время, мы, не знаю, кастрюли будем выставлять.
Хрусталь.
Хрусталь, да, или что-то еще. Или нет, или правда, ковер это какое-то произведение искусства?
Безусловно. Поскольку Всероссийский музей декоративного искусства музей художественный, то все коллекции, собранные сотрудниками, присоединенные за, ну, прям скажем, в музейных масштабах не очень длительный срок, за 45 лет существования музея.
Ну, чуть не очень длительно, это целая жизнь.
Это жизнь для проектов, для человека, безусловно, но для музеев, призванных хранить вечность. Так вот, кроме того, художественной ценности ковров, которую, ну, оспаривать, наверное, не будем, традиционные ценности, Восток, Россия, причем в уральских просторах тоже зарождалось ковроткачество. Конечно, дают великолепный пример, но прямо-таки, вот, что касается восточных ковров, персидских, из глубины веков. Это очень серьезное не только ремесло и эстетическое направление, но и мощная семантика, коды, те самые коды, которые мы сегодня с увлечением все ищем.
А что за коды? Объясните.
Коды ментальности, коды культуры, которые в орнаментах и
знаках. А, вы имеете в виду знаках, сам рисунок?
Сам рисунок, но не только рисунок. Технологии, секреты технологии, которые, ну, знаете, любой секрет, передающийся из поколения в поколение в определенной народности, нации, уже становится некой национальной идеей.
На этой выставке какой период охвачен ковров?
К нашей выставке.
Да.
Поскольку музей был сосредоточен на комплектовании именно декоративного искусства 20 века, это самая сильная часть нашей ковровой коллекции. И мы несколько лет назад, еще в доковидное время, решили провести выставку, где показ вещей состоится практически в первый раз. То есть они были собраны на всесоюзных тогда выставках как лучшие образцы, как подарки очень высокого уровня, такого государственного. И некоторые из них были призваны украшать стены высоких кабинетов и учреждений, но судьба так распорядилась, сотрудники так хорошо поработали, что все это оказалось в музейной коллекции. И подбор лучших вещей от мастеров тогдашних республик, ныне союзных государств СНГ, безусловно, вся Россия во всем ее многообразии, от западных до восточных пределов, где есть центры ковроткачества, они были интересны специалистам. Собрана большая коллекция, более 1000 экземпляров именно вот этого периода, я сейчас говорю о коврах 20 века, и делится она, ну, естественным образом, так скажем, на период 20-30-е годы, это новая идеология, это политические установки, которые призваны популяризировать, ну, ценности на самом деле популяризировались: семья, труд, ратный подвиг и прочее.
Сталин, Ленин.
Сталин, Ленин, вожди, роль личности в истории. И это очень ярко выраженное, как бы к ней ни относиться, феерически оснащенные ремесленным мастерством, несколько вещей абсолютно шедевральных.
А вторая?
А вторая часть поражает своей лихостью, декоративностью, художественным содержанием. Это 60-е, 70-е и 80-е. Это авторские ковры. Они представлены в виде фарсовых ковров, соперничающих с живописью, как панно, и гобеленов, то есть не ворсовые ковры. Угу. Мы тоже себе позволили вести несколько авторских вещей, которые, безусловно, являются шедеврами этого вида искусства. И там уже есть авторские имена, не так далеко отстоящие от нас. Некоторые мастера еще благополучно с нами живут, трудятся, передают свои секреты. Но лучшие вещи, так скажем, которые мы получили в коллекцию с тех самых вот золотого периода декоративного искусства, когда государственная такая поддержка оказывалась многим видом, в том числе развитие фарфора, стекла, сказать, камнерезного искусства, резной кости в самых разных отдаленных даже.
Поддерживали. Но сейчас, мне кажется, тоже есть поддержки
всего этого. Сейчас мы, безусловно, чувствуем возврат интереса к декоративному искусству и художественным промыслам. Это разные немножечко вещи. В коллекции Всероссийского музея декоративного искусства есть и то, и другое, то есть декоративное искусство в лучших образцах промышленного дизайна, так скажем, 20-21 века, и лучшие образцы художественных промыслов, ретроспективные коллекции.
У меня такой вопрос, немножко истории. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, вот есть этап, целый огромный этап нашей жизни, Советский Союз, когда ковер это был не только художественный
символ,
достатка, да, благополучие семьи, он лежал не только на полу, он висел на стене, но и многие это делали не потому, что это там красиво, а потому что это, во-первых,
звукоизоляция между соседями,
да, тепло, например, то же самое, особенно внешние стены вот вешали. Почему вдруг, придя в 21 век, ковер перестал быть, ну, нести свой символ? Сейчас многие, вот кто-то написал, что ковер ушел из жизни навсегда.
На стене. Есть, я слышала, во всяком случае, именно такое мнение. Оно было связано, знаете, как отголоски, ну, общего такого тренда борьбы с проявлением, помните, было такое слово, да, накопительство, мещанство и прочее. Отголоски этого в самых разных вариациях они есть. Неправильно то, что это распространяется на художественные действительно образцы, и даже, я считаю, неправильно на ту часть замечательных промышленных вещей, которые действительно во второй половине 20 века, во время изменения как мировоззрения,
менталитета,
сыграли свою очень важную роль. И обвинять в том, что это было недостойно или имело какие-то дефекты, на мой взгляд, неправильно. Были откровенные варианты китча. Теперь мы рассуждаем с отдалением времени, что это тоже имело право быть.
А какие варианты китча вы можете...
Помянутые вами олени и русалки, безусловно, это прямо вот супер образцы китча.
Я вспомнил, у меня дома с моей комнате висела Алёнушка, которая сидела на берегу и смотрела в реку, и, видно, ждала там Иванушку, что ли, я не знаю, почему.
Но если это были
перемотивы,
конечно, это ведь замахивались тогда, именно промышленность замахивалась тогда и на высокие художественные живописные образцы. Естественно, это все проходило большие серьезные художественные советы.
Охотники на привале.
Конечно.
Медведи в сосновом бору. Конечно. Подождите, чтобы поместить картину на ковер, создавались огромные совещания, чтобы это утвердить?
Да, в то время, да. Какие рисунки или графика, или художественные оформления, орнаменты, а уж тем более разрешение использовать наши великие образы, знаешь, художников, это все проходило совещание, советы, согласование. И такой раздел на нашей выставке тоже есть. То есть результат работы промышленности...
Совещание?
Нет, раздел тех продуктов, так скажем, художественной промышленности ковровой, которые проходили все эти...
Этапы
и выпускались в миллионных сериях. Где мы показываем, часть из них, и по праву, на мой взгляд, как свидетели той эпохи, попали вот в музейную коллекцию. И мы рассказываем о том, как решалась задача оформления детских учреждений, что предлагалось в малогабаритных квартирах великого бума строительства.
А что предлагалось?
Коврики.
Коврики.
Конечно, это были другие масштабы, другая направленность, лаконичность рисунков, цветовой гаммы, но при этом абсолютно четкое понимание разработчиков, дизайнеров, тогдашних художников, которые предлагали свои темы, зачем они это делают. То есть это же не случайно, я так вижу. Это все исполнялось определенное задание, и практически всегда это исполнялось просто самым отличным образом. Другое дело, миллионные тиражи могли подкорректировать художественную идею.
Олени тоже разные были.
Да,
нельзя одинаковые.
Вы имеете в виду, что в ковер вкладывали еще и какую-то политическую задачу, какую-то, чтобы человек, я не знаю, шел советским правильным путем?
70-е годы нет. 70-е – это именно украшение быта, нового быта, большие стройки, освоение Дальнего Востока, БАМ, это все вот с этой точки зрения политизированные призывы к труду, созданию новых семейных очагов, это все было и так или иначе отражалось. Культ матери, отношение, особая забота к детям, это все проявлялось в разных, естественно, видах декоративного искусства, поскольку, понятно, что декоративное искусство – это самое близкое к человеку искусство. Безусловно, в нашей музейной коллекции, мы радостно это показываем на и постоянных экспозициях, есть вещи узнаваемые, и мы именно этим гордимся.
А орнамент на коврах о чем говорил в то время?
Он имел значение,
да. Какое-то определенное изображение.
Орнаментальная, сильнейшая, сложнейшая и очень интересная история – это все-таки первая половина XX века. Она очень плотно связана со старинной традицией Кавказа, Средней Азии. И удивительный период, когда в абсолютно традиционные орнаментальные и символичные, в том числе, приемы начали добавлять эстетику советского общества.
Соцреализм?
На пути к соцреализму, но в этом ковре, таких ковров у нас несколько, азербайджанских ремесленников, художников, дагестанских. Там просто целые рассказы о доблестном труде, семейном очаге, любви к своей родине, и вписаны таким, в традиционные орнаменты, это все, что рассматривать, вы знаете, можно с удивлением, с восхищением, лучше, конечно, с гидом. У нас проводится много мероприятий, объясняющих, что и как в этих коврах.
Что, где, значит, да, какой символ.
Я приглашаю, конечно же, всех следить за сайтом Всероссийского музея декоративного искусства. Лекции, обсуждения, вопросы кураторам. Благодаря Российскому фонду культуры мы все это предоставляем нашей публике в большом количестве во время работы выставки до середины октября.
А купить можно? Понравившись.
Нет, это музейная коллекция.
Мне очень понравился
ковер. Это все наша музейная коллекция.
Я видел репортаж по телевидению, ковер, какой-то конный пробег из Москвы.
Уникальнейший.
Из Ашхабада.
Из Ашхабада в Москву перегоняли ахалтекинцев для того, чтобы новый конный завод основать.
Вот этому, Марин, посвящен ковер. Представляешь, стоят кони, и там рассказывается, что они шли что-то 80 дней, типа.
Да.
Ну, как-то очень долго. Как они выжили вообще.
Это был подвиг. Этому подвигу посвящен, собственно, ковер. И мастерство исполнителей, там несколько исполнителей, таково, что даже всадники и кони на этом ковре узнаваемы.
Настоящие люди.
Настоящие реальные люди, потому что это были герои. Ну, может, не такие, как папанинцы, но это был прям героический подвиг. И на нем снимались фильмы, передавались новости в кинотеатрах, как они шли за всеми, за ними следили.
Нет, ну это хорошо, когда говорят, о моем подвиге снят фильм, написана книга, о моем подвиге ковер шили. Это забавно. Я знаю еще тоже в этом репортаже, я узнал, что в 60-х, 70-х годах в городе Суджа, в Курской области, вот сейчас у всех на устах, да, специально работал предкацкой вот ковровой фабрики психолог детский, который специально советовал, какой орнамент, узор нанести на ковер, чтобы ребенка успокоить на ночь, например, или чтобы его, ну и так далее,
это,
всякие
это
психологические
тот
штуки.
Это самый уровень серьезности подхода, о котором я уже сказала, то есть делались и разработки психологического толка, анализ, так сказать, предложения художественного. И технологи старались над тем, чтобы это было мягко, приятно, красиво по сочетанию цветов. И это были очень важные разработки, которые не грех, собственно, хранить и изучать, что мы, собственно, и делаем, потому что разработки научно-исследовательского художественного института того времени хранятся тоже в нашем музее, и мы их сейчас осваиваем. Так вот, там секретов не только психологических, секретов самых различных, как сочетаются цвета, то, что сегодня очень модно, знаете...
Колористика, изучалась.
Да, терапия цветовая. Все это есть, все это было на серьезном уровне, и заметьте, проходила все эти станции и воплощалась. Это вот одна часть, небольшая, правда, нашей выставки. А большая часть – это уникальные вещи, как периода 20-30-х годов, так и авторские работы, посвященные, опять же, подвигам, там, освоение Сибири.
Карта, я помню, там Иртыш, что-то такое.
Да, ковер Иртыш, да, претендующий прямо на географическую точность, но при этом очень высокая художественная вещь, очень красивая.
Я сейчас вот открыла один сайт популярный, который занимается продажей вещей, и просто забила ковер с оленями.
Но
у меня, видите, олени сегодня не отпускают. В районе 3000 рублей стоит такой ковер.
Большой?
Да. Ну, нет, он небольшой был. У тебя не было такого...
Коврик.
Да, он коврик скорее, он тонкий.
А может, это гобелен?
Нет, нет.
Ковер?
Это массовая продукция.
Да.
Это массовая продукция, которая про оленей, наверное, может быть, можно
отдельную программу сделать. Да.
Потому что работали еще артели. Артели – это пограничная история. Там были шедевры, в то же время был кич. И тоже интересное явление.
У вас на выставке можно про это узнать поподробнее?
Да, вот это как раз дискуссионные вопросы. У нас будут встречи со специалистами, да, с обсуждением, зачем это, почему это,
и для
как
кого
к этому относиться сегодня. Да, мы готовы на эти вопросы, безусловно, отвечать.
Я хотел еще, знаете, что узнать, Елена Викторовна? Вот сейчас любой ковер, который ты не возьмешь, но даже в той самой Икее, ушедшей от нас, все синтетическое. Практически,
ну, не все там синтетическое.
Ну, большинство, Марина, согласись, практически 70% продукции синтетика. В советские времена, в те года, которые представлены на вашей выставке, это натуральный, это шерсть прям?
Какие материалы используются?
Безусловно, первая половина 20 века – это шерсть. И еще практически все красители натуральные, те самые традиционные. Но время брало свое, появились красители другого плана, и на ту же самую шерсть делали уже другой цвет. Это видно, прямо вот по времени видно, где чисто технологии красители старинные, так скажем, старинные рецепты, но при этом они уже были тоже такие как бы промышленные разработки из натуральных минералов, из растений добывали такие краски для ковров. А где начала работать наша химическая промышленность? Это тоже очень интересные эффекты, и с этим, естественно, промышленность вошла и во вторую половину 20 века. Там краски практически все синтетические материалы натуральные, и только в самом-самом конце 20-го, собственно, та самая синтетика, про которую вы говорите, да, она завладела в том числе...
Ну, это удешевление же.
Да, и плюс легкость ухода, все-таки натуральное, оно достаточно быстро портится.
Не факт.
Ну, окей. Да. Я просто сейчас вот сижу, вы говорите, а я представил и вспомнил, как это было в детстве, и как сейчас бы это выглядело. Беру я ковер свой, который лежит у меня на полу в гостиной, выхожу во двор зимой, расстилаю его на газон, и начинаю, значит, его закапывать...
На снег, наверное, да?
А? На снег. Закапывать снегом, а потом подметать.
Вы делали это?
Даже в детстве, я это делала. Конечно.
Это прекрасный способ
Мама каждый месяц это заставляла, да. Или два раза в месяц заставляла. И почему-то это делали дети. Сначала мои братья, потом я. Я вот вечно это не понимаю.
А потом такая темная полоса на снегу
оставалась. Да, полоса. И потом по этой полосе играли дети или бегали собаки. Но я просто сейчас вот представляю, как на меня посмотрят. Ну, мне сказали, вы что, больной? Что вы делаете? В центре Москвы вы вышли с этим ковром. Что это такое?
Может быть, какие-то вещи нужно объяснять и людям младшего поколения. Я в том смысле, что не нужно это прямо насаждать. А почему это так делается? Вы знаете, это же забавная история. В песке, на траве и в снегу ковровые изделия чистились, ну, вот прямо много веков.
Да вы что, правда?
Ну, конечно. Ковровые юрты – это вещи, которые используются, потом отряхиваются вместе с песком и едут дальше кочевать.
Ну, понятно.
В морозные сибирские дни, конечно, сам Бог велел свой...
Повалять ковер в снегу.
Помыть в реке там и расстелить на траве. Это тоже прекрасный способ все почистить. Так но что, не это традиция. Никого,
да. Да, окей. Анна, Алина Иваненко пишет. Я чищу ковры зимой снегом. Чисто и пахнет свежестью в доме. И продолжайте. Спасибо большое, Елена Викторовна. Время подошло к концу. Сегодня у нас в гостях была директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова. Говорили мы про выставку «Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства».
Всероссийском музее декоративного искусства до середины октября.
13 октября. Приходите, смотрите. Марина Александровна,
ждем.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.